भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава третья, называется «Чистое преданное служение, перемена в сердце». Текст первый. Шри Шука Увача, Эваметан Нигадитам, Приштван Яд Бхаван Мама, Ринам Ян Мрия Мананам, Мануш Ешу Манишинам. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Шрила Прабхупады. Шри Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе». Комментарий. Человечество состоит из миллиардов мужчин и женщин, но большинство из них не слишком разумны, так как практически ничего не знают о духовной жизни, о духовной душе. Почти все они имеют неверное представление о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым на самом деле не являются. Какое бы положение, высокое или низкое, не занимал человек в обществе, если его не интересует природа собственного «я», отличного от тела и ума, вся его деятельность и человеческой форме жизни будет напрасной тратой времени. Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души и в поисках ответа на свои вопросы обращается к богооткровенным писаниям, в частности, к Веданта Сутре, Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. Но даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я» и так далее, пока не будет следовать указаниям осознавшего себя духовного учителя. А из тысяч и сотен тысяч таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну. В Чайтани Чаритамрите Мадхилила говорится, что приняв облик Вьясадевы, Господь Кришна по своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут забыть даже те, кто обладает разумом. Для возрождения этих взаимоотношений предназначена практика бхакти-йоги. Возродить их возможно только в человеческой форме жизни, в которой живое существо приходит в результате эволюции через 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Разумные представители человеческого общества должны серьезно отнестись к представленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все сознают важность человеческой жизни. Вот почему в данном стихе употреблено слово «манишинам», что значит «разумный, мудрый». Итак, разумный человек манишинам, подобный Махараджи Парикшиту, должен найти прибежище лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушая святое имя и повествование об играх Господа, воспевать их и так далее. Все это Харикатхамрита – метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам йена бутале свая рупахадам агьям дадати свападантикам Ванша калпа тарубьяшча, крипа синду певача, патита нам павани бьё, вайшнави бьё, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Хари Кришна, у нас сегодня праздник, сегодня день явления нашего Гуру Махараджа, его милости Чайтанья Чандрачаран Прабху. Вот, и по традиции в день явления духовного учителя мы обсуждаем вопросы, касающиеся личности духовного учителя и то, что касается наших отношений с ним, вот, и нашей практики, и прогресса вообще в духовной жизни. Вот. И текст, который вот сегодня мне так он попался, ну, как говорят, по милости Кришны. Вот. История данного текста, она стоит в том, что Махарадж Парикшит, он стоит на пороге смерти. Так случилось, что он совершил поступок и был проклят сыном Брахмана на пороге Кали-юги. И он узнает радостную новость, ему остается всего 7 дней. Радостный в том, что далеко не каждому живому существу в человеческой форме жизни выпадает такая великая удача знать, через сколько времени состоится экзамен. Вот, Махарадж Парикшит был особой личностью, он получил, то есть, своего рода такое благословение. То это очень интересная история, если ее разбирать, там очень много чего, но здесь больше сейчас речь идет вот о чем. Значит, когда он оказался вот в этой ситуации, что ему осталось жить 7 дней, он сразу задумался, вот последние 7 дней остается, да, то есть до смерти, как я должен себя вести, вот каков мой долг в это время. Махарадж Парикшит – это кшатрий, он всегда следовал долгу, поэтому для него понятие долга или дхармы стоит выше просто своих желаний и эмоций, и он умеет контролировать свои чувства. Вот. И он обращается к мудрецам, в частности, он обращается к Шугадеве Госвами в собрании мудрецов, он говорит, вот мне осталось жить 7 дней, каков мой долг сейчас? То есть он раньше много чем занимался, в основном он занимался управлением, это большое государство было. И Шугадева Госвами, он вместе с другими мудрецами, они провели такую намахату, значит, собрание было. И они в этом процессе пытались понять, что будет самым благоприятным для царя. И все пришли к выводу, что вот эти последние 7 дней он должен посвятить тому, чтобы слушать Шримать Бхагаватам. Вот, вроде бы такая несложная деятельность, но там с некоторыми деталями. Он слушал его непрерывно в течение 7 дней. Он не ел, не спал, то есть полностью постился. То есть такая серьезная аскеза. Вот, и он потом, ну, его сознание окончательно уже очистилось, хотя оно и так было достаточно чистым. Вот. История была там с этим змеем, с такшикой, который должен был его укусить. Вот этот вот, он погибнуть должен был от него. И в тот момент, когда он его увидел, он не испытал ни малейшего страха и даже не стал сопротивляться. Он просто принял вот этот вот факт того, что ему пора уходить, и он оставил этот мир. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что вот этот сам момент изучения священных писаний, да, и вот этот вот акцент, который ставится на то, что мы должны изучать священные писания, и Махарадж Парикшит изучал Бхагаватам, требуется очень важное условие, при котором этот Шримад Бхагаватам, эти шастры, они начнут нам открываться. Открываться – это так же, как вот открывается личность, например, человека. То есть сначала вы с ним знакомитесь, у вас есть какое-то первое впечатление о нем, потом второе впечатление, третье впечатление, а потом начинает открываться его природа более глубоко. Также и Бхагаватам, и все священные писания, которые мы изучаем, они открываются нам как бы на разных уровнях. Сначала одно понимание, потом понимание глубже, потом еще глубже. И чтобы вот этот процесс протекал, чтобы мы опирались на шастры, очень важно, чтобы в нашей жизни была та личность, которая поможет нам в этом процессе. Это личность духовный учитель. И в комментарии Шрилы Прабхупады он говорит о том, что... Я сейчас прям зачитаю, чтобы было более точно. Даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я», пока не будет следовать указаниям осознавшего себя духовного учителя. Итак, суть нашего процесса, вернее, процесса, в который мы входим, это или бхакти-йога, состоит в том, чтобы осознать себя как душу. То есть Шрила Прабхупада об этом говорит, шастры говорят. Даже есть целая книга, которая называется «Наука самоосознания», процесс осознания себя, то есть кто я. Когда человек задается этим вопросом, собственно говоря, с этого начинается его духовная жизнь. Обычно он подходит к этому рубежу, когда в его жизни уже почти ничего не получается, все его надежды на счастье в материальном мире, они уже почти закончились. С этого момента он начинает задумываться над этими вопросами. Так вот, этот процесс в полной мере и глубоко будет работать только в том случае, если человек, он принимает в свою жизнь духовного учителя. И принять в свою жизнь духовного учителя – это процесс достаточно длинный, вот, он тоже протекает по этапам. Многие уже начали этот процесс. То есть кто-то только начинает, кто-то уже достаточно продвинулся в этом. И какова роль духовного учителя? Вот мне бы хотелось об этом поговорить. И как видеть духовного учителя? То есть как воспринимать? В Писании говорится, что когда мы принимаем какое-то решение, хотим что-то делать в этом мире, какой-то серьезный поступок, то мы должны всегда соотносить его с тремя источниками. Это шастры, гуру и садху. Ну, все про это слышали, да? И именно такая последовательность. Шастры, гуру и садху. Вот. Из этих трех что является основой? Основой являются шастры. Почему? Потому что и гуру тоже опирается на шастры. Если садху опирается на шастры, и мы тоже опираемся на шастры. Поэтому в основе любой серьезной традиции, в основе любой парампары всегда лежат священные писания. Вот у нас есть Бхагавад-гита и Шривад-Бхагаватам. Вот это основа. Второй момент. Когда мы сталкиваемся с писанием, начинаем их изучать, то у нас возникают вопросы. Вот, нам что-то непонятно. Что-то нам понятно. Потому что в основном что-то непонятно. Большинство непонятно. Да. Вот знающие люди говорят, ничего не понятно. Как сделать так, чтобы это стало понятно? И почему непонятно? Непонятно потому, что мы находимся в одной ситуации, а Бхагаватам, например, смотрит на нас совершенно по-другому, на нашу жизнь. И если с точки зрения нашей мирской морали какие-то мы поступки разбираем, то они выглядят так. А с точки зрения Шримад Бхагаватам уже совершенно другое видение. И наша задача научиться смотреть на всю нашу жизнь, на наши поступки, на наши действия с точки зрения Шримад Бхагаватам. Не с нашей мирской морали. Она может быть очень хорошая, она может быть уважительная, культурная. Но этого недостаточно. Важно, чтобы мы соотносили все действия с шастрами. И тогда мы смотрим через шастры, уже когда мы смотрим через шастры на эти поступки, то нам все открывается по-другому. Этот процесс его еще называют на санскрите чакшу-гьяна. То есть видеть глазами священных писаний, получать знания через священные писания. Почему так? Изначально известно, что мы, находясь в человеческом теле, мы обладаем несовершенством. Да? Наши чувства несовершенны. Мы склонны впадать в иллюзию, склонны совершать ошибки, склонны обманывать. В таком состоянии очень сложно не обмануть самого себя. Вот в этом основная ошибка. Поэтому, когда мы смотрим через шастры на себя, то становится все понятным. Единственное, конечно, вот на такой момент, принимаем мы это или нет, бывает сложно принять какие-то вещи. Это тоже не проблема. Со временем это как бы меняется. Очень важно не впадать в критическое настроение по отношению к священным писаниям. Так, личность духовного учителя – это полное подтверждение того, что шастры говорят правду. То есть, глядя на него, мы имеем непосредственный пример того, как все эти принципы можно реализовать в своей жизни. Вот такой пример, он достаточно простой. Если мы возьмем в Бхагавад-гите описание, там есть глава, называется «Божественные демонические натуры». И там Кришна приводит описание качеств божественных натур и демонических. Все читали, да? Ну, хотя бы слышали про это что-то, да? Когда начинаешь читать, там, описание божественных качеств, читаешь, и у нас в обычной психологии какая? Мы себя же ищем везде. В кино, на улице где-то. И в Бхагавад-гите мы тоже себя ищем. И читаешь описание божественных качеств, и все думаешь, а где же про меня? Нету. Нету. Про меня нету. Но про вас есть, про меня нет. И тем же самым вопросом задается Арджуна. Смотрите. То есть Арджуна, вот, например, сравните нас, наше положение, конечно, отличается, мягко говоря, да? То есть он чистый преданный, он близкий спутник Господа Кришны. Он его друг, он в дружеских отношениях с ним находится. Когда Арджуна про это услышал, у него тоже начинается легкая депрессия по этому поводу. И Кришна, видя все это, он говорит: не-не, ты не беспокойся. Вот лично ты от рождения наделен всеми божественными качествами. Они у тебя есть, ты не переживай. Вот, то есть Арджуна так, как-то успокаивается. В демонических натурах проще себя найти, но не хочется так о себе думать. Это вот пример того, как шастры описывают нас. И мы когда пытаемся найти, очень сложно себя там найти, где же мы-то находимся. И там описаны деяния, например, чистых преданных. Они очень интересные, очень захватывающие. И все время мысль, очень здорово, а про меня-то где? Про нас мало что написано. Но там про нас тоже говорится. То есть там... Нет, не источник всего еще. Значит, про нас тоже там есть. И очень важно понять, как нам себя найти вообще вот во всем этом. Духовный учитель в нашей жизни – это пример вот этого идеальной личности, совершенной личности, которая полностью соответствует вот описаниям по шастрам. И сложность в том состоит, что когда мы вступаем в отношения с духовным учителем, то параллельно мы вступаем сразу с двумя природами в одной личности. Это с человеческой природой и с божественной. Для нас более-менее понятно, что такое человек, да? С ним можно поговорить, пообщаться как-то. Ну, так как-то можно пообщаться. Что касается личности Бога, может быть, не до конца понятно, но мы, по крайней мере, понимаем, что это точно не человек. И что там дальше, неизвестно. Но когда перед нами духовный учитель, он сочетает в себе и то, и другое. То есть вроде бы это и человек, а в то же время и не человек. И даже когда мы изучаем философию, там есть такой термин «гуру-татва». Она относится к непостижимым вещам. Да, есть вещи познаваемые, есть вещи непознаваемые. А, есть вещи известные, неизвестные, есть вещи непостижимые. Что такое вещи известные? Это то, что мы знаем. Что такое вещи неизвестные? Это то, что я сейчас не знаю, но могу спустя какое-то время узнать. Есть вещи непостижимые. Это то, что никогда не постигну, сколько бы я ни прилагал усилий. И понять, кто такой духовный учитель, невозможно. И попытка понять, кто он, она просто нас истощит, и мы потеряем все свои силы. Но при этом мы можем вступить в отношения с ним. И вступив в отношения с ним, мы начнем как личность развиваться. Это особое вообще вот, как бы, ну, явление такое, гуру-татва. И в нашей жизни, вот почему, например, сегодня именно праздник. Это не просто какое-то событие, а вот именно праздник. Потому что в нашей жизни нам выпала удача встретить как раз вот представителя гуру-татвы. Той личности, которая сочетает в себе и человеческие качества, и божественные. Для чего это нужно нам и как это нам нужно? Это непростой вопрос. Есть одна история, которую рассказывает Гуру Махарадж в лекции про девушку, которая сказала ему, что я никогда не приму Бога. Может быть, кто-то слышал эту историю. Она пришла к нему учиться, хотела получать знания, и говорит, я никогда вашего Кришну не приму. Нет, ни за что. Он говорит, ну, что он тебе плохого сделал, Кришна? То есть, я все знания от него получаю, а ты от него не хочешь ничего получать. Она объяснила историю своей жизни. Когда она была, ну, в достаточно таком молодом возрасте, ее отец умер, и она очень обиделась на Бога. Она сказала, зачем ты его забрал, то есть как я буду жить без него? Она обиделась на Бога. И она сказала фразу, что вот Бог грехи не прощает, а вот Иисус, он прощает. Поэтому Бога я не принимаю, а Иисуса я принимаю. Положение духовного учителя таково, что вот явление духовного учителя в этом мире, это и есть любовь Бога по отношению к нам. То есть Кришна так проявляет к нам свою любовь, что он посылает нам того, кто сможет нас отсюда вывести, кто сможет нам простить наши грехи, кто сможет помочь нам очиститься и встать на этот путь. И теперь встает вопрос, как же нам теперь вступать в отношения с духовным учителем. Вот такой вопрос ко всем. Вот у вас лично получается вступать в отношения с Гуру Махараджем? Ну как-то вот вы чувствуете, что вы в отношениях с духовным учителем? Как понимать молчание? Вот до какой-то степени можно почувствовать. Так. Как это можно? Ну, самый простой способ почувствовать, это когда вот лично, да, что-то лично происходит. Вот он лично дает наставление, лично общаемся мы с ним, да. В этот момент можно почувствовать, да, что вот они, есть отношения. Но как только он уезжает, и ты лично с ним уже не общаешься, уже как-то не так однозначно. То есть отношения или нет отношений? Как их тут построить, то есть, ну, непонятно, да, в чем отношения эти состоят. Он уехал уже, и не будет его еще, например, года два в Нижнем Новгороде. Что значит, на два года отношения приживаются, потом опять они продолжаются. Ну, знающие люди говорят, что когда гуру уезжает, он оставляет после себя свою экспансию в виде наставлений. И теперь наше отношение с духовным учителем состоит в том, что мы выполняем его наставления. И в этом процессе мы как раз и строим наши отношения с Гуру Махараджем. Мы строим вот эти вот, это как бы мост, вот эта нить, которая нас связывает, она начинает крепнуть. И теперь вот этот процесс построения отношений, он может быть разным. Можно по-разному строить отношения с духовным учителем. Можно перебирать разные варианты. Есть как бы варианты такие, ну, можно сказать, правильные, есть варианты не очень правильные. Есть вариант такой достаточно точный, который может описать вот этот процесс, как он работает и значение духовного нашего духовного учителя в нашей жизни более подробно. И вот, если это интересно, мы сейчас можем про это поговорить, да? То есть как это вот это такой мистический процесс. Не то, что он мистический, он сокровенный, он такой не очень может быть понятный. И какие вещи у нас есть, вещи, которые сбивают нас с толку. Когда мы видим духовного учителя, мы видим его величие. Вот вспомните, например, лекции Гуру Махараджи, его публичные программы, его киртаны, как он общается. То есть все признаки великой личности. И наш процесс обучения, он начинается с того, что мы в какой-то мере начинаем подражать духовному учителю. Наше подражание, оно очень простое. Мы делаем то же самое, что делает духовный учитель. Он повторяет мантру, мы повторяем мантру. Он следует принципам, мы следуем принципам. Он изучает Бхагаватам и Бхагавадгиту, мы изучаем Бхагаватам и Бхагавадгиту. Он проповедует, мы проповедуем. Он вкушает прасад, мы вкушаем прасад. Все. Казалось бы, мы похожи. Вот духовный учитель, вот я, мы делаем одно и то же. Ну, в принципе, я тоже могу почувствовать себя в какой-то мере великой личностью. Я тоже духовный учитель. Но как только мы встречаемся с какими-то вещами, которые нам не совсем понятны, сразу возникают сомнения. Несмотря на то, что я делаю то же самое, что и он, что-то я еще не понимаю. То есть первый уровень, он называется как пратьякша. Его называют на уровне чувств. Я воспринял, увидел, услышал, и я повторяю. Все, вот она моя пратьякша. И следующий уровень, который у меня возникает, то есть я понимаю, что какие-то вещи я не понимаю. Какие-то вопросы, какие-то ситуации, не знаю, как действовать. Я обращаюсь за наставлениями. То есть я не сам пытаюсь уже действовать, а я обращаюсь за наставлениями. То есть я спрашиваю. То есть я стараюсь смотреть на мир не своими глазами, а глазами того, кто выше меня. Вот вспомните, как преданные какие-то вещи обсуждают, и есть момент, когда они говорят, Гуру Махарадж говорит вот так. А вот здесь Гуру Махарадж говорит вот так. Это называется уровень парокша, когда я уже не себе доверяю, я доверяю больше тому, как видит духовный учитель. И я начинаю смотреть на жизнь его глазами. Уже видение начинает меняться, начинаю многие вещи видеть совершенно по-другому. В каких-то конфликтных ситуациях у нас появляется желание начать действовать по-другому, может быть, все-таки преодолевать свои стереотипы, действуем по-другому. И какое-то время мы действуем так и понимаем, что на самом деле мы находимся в положении, когда по любому вопросу я всегда к кому-то обращаюсь. Замечали такой момент? Вначале есть. Что как только вопрос, что голову ломать, надо спросить. Спросил у старшего, тебе сказали, все хорошо, все нормально. Но так не может долго продолжаться, да, потому что мы находимся в состоянии полной зависимости. От нас ожидается, что мы будем как-то сами реализовывать себя как личность и что-то делать для миссии. И следующий уровень, который для нас начинается, он называется апарокша. Это уровень, когда мы должны научиться думать сами. И Гуру Махарадж говорит такую фразу «используй разум». То есть подходишь к нему с каким-нибудь вопросом, а как вот это говорит вот это, с желанием получить конкретный ответ. Он говорит «используй разум». То есть он что говорит? «Не-не-не, хорош, давай сам теперь. Сколько можно кататься?» «Любишь кататься, люби саночки возить, давай, прикладывай усилия». С этого момента мы начинаем серьезно относиться к священным писаниям, мы начинаем искать там ответы, мы учимся их понимать, чтобы наш интеллект работал. И мы сверяем его, конечно же, с тем, что говорит духовный учитель, то, что говорят другие преданные. Это уже достаточно серьезный уровень, когда мы какую-то ситуацию, какое-то событие в жизни мы разбираем таким образом, что не просто опираемся на свой личный жизненный опыт, а мы опираемся уже на священное писание. Потом еще есть два уровня, уже более высоких. Следующий уровень, его знают все, по крайней мере, название всем известно. Следующий уровень называется Адхокшиджа. Все знают, да, замечательный преданный, очень искренний проповедник. Это уровень, когда мы получаем откровение. То есть у нас какой-то вопрос есть, но мы даже толком почитать, может быть, что-то не успели. Но ответ раз и приходит в голову, такое откровение. Ты точно понимаешь, дальше вот так. Очень высокий уровень откровения. И следующий уровень еще более высокий, а апракрита, когда мы видим все из духовной реальности, мы ее непосредственно воспринимаем. Вот этот вот процесс нашего развития, он возможен только в том случае, когда перед нами есть пример того, кто прошел эти же самые ступени. Вот кто-то... Плавать все умеют? Большинство умеет. Помните, как вы учились плавать? Вас учили люди, которые умеют плавать или которые не умеют плавать? В основном те, кто умеет плавать, вас учили. Поэтому мы и научились. Если бы нас учил человек, который не умеет плавать, очень было бы сложно научиться. То же самое с духовной жизнью. Получается, что мы можем реально обучаться у того, кто реально прошел все эти стадии. На самом деле прошел все их. И тогда мы получаем наставление, мы можем продвигаться. Но самое интересное, что наша способность к обучению, она у всех разная. Замечали, что в разном возрасте мы обучаемся по-разному. Ну, кто-то еще в молодом возрасте, они не успели это заметить, но вот кто постарше, они уже знают, что с годами процесс обучения протекает не так интенсивно, как в молодости. Да? Поэтому говорится, что это хорошо, если с детства начинают, вот кто рождается в ведической культуре, они быстро эти знания обретают, но с годами не так уже легко. И тогда получается, что как же мы будем обучаться, если наша способность к обучению, она как бы не такая высокая. В этот момент очень важно общаться с тем, кто обучается. И гуру, вот его способность к обучению, она очень высокая. И находясь рядом с ним, мы заражаемся от него вот этой же возможностью обучаться в этом мире. То есть мы можем обучаться только благодаря тому, кто обучается. Иными словами, есть выражение, что учиться нужно только у того, кто учится. Если человек не обучается, то у него учиться бесполезно. Это учитель. Знаете, как вот в школе процесс образования так построен, что ты учился 10 лет в школе, 5 лет в институте, и потом спустя 5 лет в институте говоришь, все, вот я теперь вышелся, а теперь я становлюсь учителем. Все, можно ставить крест. В духовной жизни так вообще нельзя. Это не подход, это не работает в духовной жизни. То есть, когда мы находимся в процессе обучения, то мы должны всегда соприкасаться с теми, кто также обучается. И здесь как раз начинает скрываться вот тот самый момент, как же мы должны воспринимать духовного учителя, кто это такой. Очень часто в лекциях Гуру Махарадж говорит, вот этот, освещая вот этот вопрос ученичества, он говорит, что у нас цепь учеников, не учителей, а цепь учеников. Вот, подтверждается, да? Подбираемся к серьезным вещам. Получается такая вещь, что духовный учитель, он для нас является учителем. Но почему он является для нас учителем? Потому что он является учеником своего духовного учителя. Вот это видение как раз и начинает нам открывать уже реальные взаимоотношения с духовным учителем, кто он такой на самом деле. Потому что вот я вначале говорил, да, вот это вот его величие, оно сначала закрывает все это. Но в процессе выполнения наставлений духовного учителя потихоньку начинает открываться нам вот этот момент. И очень важно сосредоточиться на этом моменте, чтобы понять, вот это, как же мы-то должны обучаться. И в этом смысле духовный учитель является идеальным учеником, является идеальным примером того, как нужно учиться. И общаясь с ним, мы заражаемся этим процессом. Вот этим вот, как бы, в хорошем смысле заражаемся, мы также начинаем обучаться. Этот момент понятен? Или не очень? Не шокирует новость? Нормально? Когда я первый раз услышал, мне Маджа Тапаси сказала, что ты знаешь, ты должен воспринимать духовного учителя как ученика. Я говорю, что? Это же гуру. Мне понадобилось 3 года, чтобы убедиться, что она была права. В этом смысле очень важно понять вещь, вот это, что духовный учитель, он является учеником своего духовного учителя. И все, что он получил в этой жизни, это как раз и есть результат его процесса ученичества. Нет такого, что просто вот раз у него все появилось. Вот если возьмете биографию Гуру Махараджа, он описывал, вот сколько он усилий прилагал. Например, я помню историю, когда он описывал, что они в течение нескольких лет проводили программу по высшим учебным заведениям, он читал там лекции проповеднические. За несколько лет ни одного человека не пришло, ни одного вообще. И он продолжал это делать, он не останавливался. То есть вот он проводил эту работу, много лет он это делал. И только спустя лет 5 или 10 эти люди начали вдруг потихоньку приходить, то есть до них доходить начало. То есть как-то жизнь начала меняться, они начали вспоминать его. То есть это же трудности. Если у нас что-то не получается, то у нас энтузиазм начинает это, угасать. Раз не получилось, ладно, ничего. Два не получилось, на третий раз не получилось, уже сомнение. Может, не стоит? Ну, вот, пожалуйста, пример настойчивости в своем служении. То есть он продолжал его при любых обстоятельствах, не прекращал. Вот это вот пример. И когда мы в таком ключе начинаем смотреть на духовного учителя, то нам начинает раскрываться глубина личности. Не просто то внешнее величие, которое мы видим, но глубина его сознания. И продолжая этот процесс, мы можем понять умонастроение духовного учителя. И вот этот вот вопрос часто, который задают ученики Гуру Махарадж, а как мы можем вас удовлетворить? Знаменитый вопрос, да? Мы же спрашиваем, да? А чем мы вас можем удовлетворить? А как мы можем вас удовлетворить? И он не так это как-то отвечает на него. Мы ждем, что сейчас что-то особенное, он там сейчас скажет, что-нибудь там, вот, сделай шпагат, и вот я буду рад. Или что-нибудь эдакое. И он этого не говорит, он нас возвращает к тому, с чего мы начинали. 16 кругов, 4 принципа, книги Шрила Прабхупады, общение с преданными, служение. И несколько раз вот подходишь, а чем я вас могу удовлетворить? И все время одно и то же, одно и то же. Да я же все это делаю уже, да, уже сколько времени я все это делаю. Все одно и то же, все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но самое интересное, что он тоже занимается этим всю жизнь одним и тем же. То есть одно и то же. И что его удовлетворяет? Удовлетворяет наше серьезное и внимательное отношение к тому, что мы делаем. То есть наш процесс ученичества, наш личный рост, вот он его удовлетворяет точно. Иными словами, есть вещи, которые точно радуют нашего духовного учителя. Есть как бы вот желание чего-то такого эксклюзивного, но эксклюзивно это уже в личных отношениях, это открывается позже. Но вот эта база или как бы вот, ну, платформа, с которой начинаем мы раскрываться как личности, она состоит в том, что мы начинаем выполнять те наставления, которые дает нам духовный учитель, но постоянно меняя глубину понимания того, что он нам говорит. Ведь повторение мантры, оно нам, так сказать, грозит до конца жизни, по сути дела, да? И если спустя какой-то момент времени вдруг мы чувствуем, что это уже не так интересно, как раньше, то начинает возникать вопрос, может быть, что-то еще надо? То есть мантры, может, недостаточно? Может, какую-нибудь другую мантру еще почитать? Может, к какой-нибудь практике еще обратиться? Может, кундалини-йогой заняться там? Еще что-то? Но Гуру Махарадж говорит фразу «внимательно». То же самое, но внимательно. Стать еще более внимательным к тому, что мы делаем. И вот мы сегодня как раз по этому вопросу вот с Абхилаш Гором разговаривали. То есть, очень интересный замкнутый круг получается. Когда я вижу духовного учителя как ученика, то я начинаю прогрессировать, то есть у меня появляется желание вот это делать. Но чтобы я его увидел как ученика, я тоже должен быть учеником. А как же я могу стать учеником, если я его не вижу как ученика? Замыкается кольцо, что же делать? И, то есть где мы можем повлиять на этот процесс, в какой точке, для того, чтобы он запустился? То есть гуру, например, как ученик не открывается мне, я его не вижу таким. А, кстати, момент важный, что мы можем додумывать многие вещи. Знаете, такая у нас есть функция ума – додумывать. И мы теорию, когда знаем хорошо, мы берем ее и натягиваем сверху так. Кришна во всем? Да, во всем. Раз. Но мы же не видим его лично, да? То есть вот я там смотрю на Бхагаватам, да, я не вижу, что вот на картинке вижу Кришну нарисован. Но в книге я его как бы непосредственно не могу еще воспринять. Но мы знаем, что там есть Кришна, да, и ответ правильный есть. Да, Кришна там. То же самое мы можем додумывать в отношении с духовным учителем. Он ученик, ну да, ученик, и я ученик, все нормально. А что нормально? Что нормально? Конкретно что нормально? Как это меняет меня? Что в моей жизни происходит? Что меняется в этом? И как я могу повлиять на этот процесс? Я не могу повлиять, например, на духовного учителя. Ну то есть как-то так повлиять на него, чтобы он как-то так открылся ко мне. Или могу? Не могу? Через служение могу повлиять на духовного учителя? Ну да. Я могу выполнить служение, но я не уверен до конца, что это служение удовлетворит духовного учителя, может быть. Может удовлетворить, может нет. То есть я все время рискую. То есть такой каскадер. Он все время рискует, он опасными вещами занимается. Он служит духовному учителю и не знает, что там, какая будет реакция. Это не совсем так. Если я становлюсь в позицию ученика, то я меняю свое восприятие духовного учителя. Я начинаю видеть его как ученика. То есть на него, на Гуру Махараджа, я не могу повлиять, я могу повлиять на себя. Вот на себя я могу повлиять. То есть я могу приложить усилия что-то сделать, чтобы поменять свое восприятие. Хороший вариант – все то же самое, но по милости. Если возьмете читание Чаритамри, то милость Господа читания – это огромная потенция, которая позволяет нам, даже не имея никаких качеств, никакой квалификации, начать уже духовную практику. Не просто начать, а уже жить духовной жизнью. Но если мы говорим об осознанной духовной практике, о том, что я лично прилагаю какие-то усилия, то вот здесь нужно уже начинать разбираться вот в этих вещах. И позиция наша, вот правильная позиция, это позиция ученика. То есть я как ученик, если квалифицирован, то тогда в отношении меня гуру может проявить все свое могущество. Помните историю с Тхруи Махараджем? Когда он был маленьким, то у него было две матери и один отец. Одна мать была родная, другая не родная. И отец, он был царем, императором, он вынужден был, как бы, не то чтобы, он общался и с той, и с другой, но попал под влияние второй жены. И когда она увидела, как он посадил своего сына Тхруи Махараджа на колени, она сказала: «Это что это за дела такие? Почему ты его сажаешь? А мой сын как же?» И поскольку он находился под влиянием вот именно этой женщины, то он сына с колен так аккуратно раз и удалил. И когда Тхруи Махарадж это увидел, у него чувствует отец его. Он сам кшатрий, он в семье кшатриев растет, он уже многие вещи как бы так чувствует как-то вот на уровне желаний. Подумал, что такое? Мой родной отец меня лишил вот это, и он очень обиделся. Пришел к своей матери, она дала ему наставление. И поворотный момент был в наставлениях ее матери, Суните ее звали, когда она сказала, что ты можешь получить все, что хочешь, только удовлетворив Верховную Личность Господа. Вишну, ты должен его удовлетворить. Тогда ты получишь все, что хочешь. И маленький мальчик, он решает: значит, я пошел удовлетворять Господа Вишну. Собрался и пошел с дворца. Где? В лес. Ну, тогда практика была несколько иная. Не сейчас, ни хрена на санкиртной яге. Он пошел заниматься йогой. И он пошел в лес, чтобы никто ему не мешал, полной решимости удовлетворить Господа Верховного. Маленький мальчик. И когда он шел по тропине, вдруг неожиданно появляется Нарада Муни. А Нарада Муни — это очень особая личность, она не появляется просто так. Вот, например, среди нас просто так Нарада Муни вряд ли появится, вот сейчас так, ни с того, ни с сего. Но там был другой случай. Тхрува, он обладал огромной решимостью удовлетворить Верховную Личность Бога. То есть он, в принципе, уже становился учеником. И вот это его желание вот это сделать, оно было настолько большим, что тут же проявился гуру Нарада Муни. И он дал ему наставление, как это сделать. Он там давал ему практику пранаямы. И помните эту историю? Он до того там научился задерживать дыхание, что во всей вселенной полубоги начали задыхаться. То есть он начал своей пранаямой контролировать дыхание всех живых существ. То есть пришлось, ну, срочно вмешиваться. Момент очень интересный, что Нарада Муни, он появился тогда, когда Тхруа стал вот этим учеником. Он тут же проявился. Поэтому знаменитый афоризм: когда готов ученик, приходит духовный учитель. А слышали такое выражение, да? Что когда готов ученик, тогда приходит духовный учитель. У нас очень интересно бывает, так развивается как бы наша духовная жизнь, что сначала мы принимаем духовного учителя, а потом оказывается, что нужно из себя как ученика тоже привести в порядок, чтобы он проявился. То есть он вроде бы рядом есть, а вот как бы вот, не проявляется как гуру, что-то такого не происходит. Поэтому вот это вот очень важный момент, который касается квалификации ученика. И квалифицированных учителей их достаточно большое количество. И даже неквалифицированные учителя нас способны обучать. И нет проблем в том, кто нас будет обучать. Проблема в том, кто будет учиться. Весь вопрос в том, что учеников квалифицированных их мало. И вот гуру как раз является примером квалифицированного ученика. Поэтому мы можем сравнить себя и сравнить духовного учителя. Вот его уровень садханы, его служение, и наш уровень. И вот на этом контрасте мы можем увидеть, что вот квалифицированный ученик, а вот неквалифицированный ученик. И когда мы видим момент, что я как ученик не очень квалифицирован или вообще не квалифицирован, то сразу нужно вот этот вот, как бы вот эту вот основу принять в свою жизнь, что теперь со стороны духовного учителя вся работа, она проделана фактически. Осталось только нам стать учениками. Кстати, та же самая ситуация была с Арджуной на поле битвы Курукшетра. Когда он начал говорить, он проповедовал Верховной Личности Бога о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое дхарма, что такое адхарма. Он начал это рассказывать все. На что Кришна ему сказал такую вещь: а ты зря переживаешь, они уже все мертвы. То есть он говорит: все, они уже покойники. Теперь ты только должен взять меч, пойти туда и стяжать себе славу героя. То есть все уже предрешено. Поэтому со стороны духовного учителя для нас уже все сделано. Все уже как бы готово для нас. А теперь нам только осталось сделать свою работу. Мы должны стать учениками. В Бхагавад-гите как раз это вот очень интересно, чем важна вот именно вот эта книга. Она ставит нас в эту позицию ученика, поворачивает нас, кто такой ученик. И те вопросы, которые там задает Арджуна, это те же самые вопросы, которые у нас появляются в процессе духовной практики. Те же самые. И когда мы видим, как Кришна отвечает на эти вопросы, и как меняется Арджуна в этом процессе, мы можем увидеть, что это вот тот самый как бы сценарий или карта, по которой нам предстоит идти. То есть вот наша жизнь, она будет развиваться вот так. И вначале с чего начинается? Кришна, когда показал Арджуне противоположную сторону армию Кауравов, все, Арджуна сразу же энтузиазм упал. То есть и лук Гандива у нее из рук вывалился, и дрожь у нее появилась, там и голос его дрожал. А Кришна его подбадривал. «О, могучий руки!» У него, значит, лук выпадает из рук. Он говорит: «О, могучий руки! Ты нормально, все в порядке». Почему? Потому что Кришна понимает, что происходит с Арджуной в этот момент. Мало того, чтобы Арджуна все вот это очень глубоко и хорошо осознал, понадобилось 13 лет изгнания. История Махабхараты, помните, да? 13 лет они в нецарских условиях находились. То есть Кришна довел их до отчаяния, до полного вот этого состояния, когда Арджуна, он задает тот вопрос: я уже не знаю, что лучше для меня, то ли сражаться, то ли не сражаться, с одной стороны так, с другой стороны так. И он понимает, что вот это его замешательство, оно его толкает к тому, чтобы он принял авторитет Кришны. Вот с нами происходит такая же самая вещь. Когда мы находимся под влиянием своего ума, то мы тоже часто оказываемся в замешательстве, в какой-то трудной ситуации, то ли так решить, то ли так, и как же. И вот в этот момент какое мы решение принимаем? Нужно к кому-то обратиться, нужно начать учиться. И там, в Бхагавад-гите, Кришна начинает рассказывать Арджуне методы, вот эти, с помощью которых это происходит, как. Вот. Он излагает всю философию очень подробно, в деталях. Если мы внимательно будем изучать Бхагавад-гиту, то мы поймем, что про нас там тоже написано, потому что мы, в принципе, кандидаты на пост Арджуны, только масштаб будет несколько другой. Но принцип не меняется. Вот важно понять, что дело не состоит в том, какого масштаба служения мы выполняем, какого уровня наше положение в обществе, социуме. Суть практики бхакти, она для всех одинаковая. Именно вот на этом основана варнашрама. Помните, да, еще есть такое как бы построение общества, называется варнашрама дхарма. Или он еще называет дайва варнашрама. В центре есть личность Бога, все остальное вокруг него. И в этом обществе могут существовать все люди, все живые существа. Почему? Потому что каждый занимает свое положение. И принцип духовный, он не меняется, он для всех одинаковый. То есть есть верховная личность Бога, есть джива, и джива должна служить. Но находясь в разных условиях, она служит ему по-разному. И когда мы говорим о позиции ученика, то теперь самое время поговорить, что же это такое, да? Позиция ученика. А ни у кого вопроса не возникает, кто такой ученик? Или все уже знают, кто такой ученик? Знает или ученик? Ученик. Он ученик. Осторожнее с ним. Он тебя подставит. Кто такой ученик? Качество ученика можете перечислить? Вслух, пожалуйста, чтобы все слышали. Давайте, нормально. Смирение и любознательность или пытливость, да? Еще какие качества? Так, он предается, он, то есть, вручает себя Кришне, да? Он, то есть, доверяет ему больше своей жизни. Еще какие варианты? Качество ученика. Поактивнее, пожалуйста, дорогие ученики. Какие еще? Или этого уже достаточно? Настойчивость, терпение. Так. Выполнение наставлений. Он внимателен к наставлениям духовного учителя. Так, хорошо. Можно начать с того, что уже назвали, хорошо? То есть, поскольку остальное может быть сложно назвать, потому что даже сам термин смирение, даже его раскрыть очень непросто, он очень глубокий и емкий. У него как бы есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Внешняя сторона смирения — это когда человек такой скромный, такой, да, знаете, качество. Это называется кротость, это внешнее проявление смирения. Смирение, оно глубже. Смирение, когда человек не отказывается от своей природы, не отказывается от своих обетов, всегда им следует. И если у кшатрия, например, его природа сражаться, то когда он выхватывает меч и начинает рубить голову, очень сложно назвать его в этот момент смиренным. Да, то есть внешне же это не так. Но на самом деле это и есть проявление смирения. Он полностью следует своей природе. Так же, как шудра, его природа служить. И его смирение проявляется в том, что он никогда не предает свою природу, он всегда кому-то служит. И, например, Шрила Прабхупада, когда он говорит, что в Кали-югу все шудры, и даже ниже, чем шудры, то о чем это говорит? Мы всегда находимся в зависимости от кого-то. А зависимость, значит, мы кому-то служим. Вот это наше качество. Поэтому важно правильно определить того, кому мы должны служить. И в этом смысле как раз и есть проявление милости Кришны по отношению к нам. Приходит духовный учитель в этот мир, и мы ему служим. Это очень интересно. Можно посмотреть на вот процесс, как мы приходим в духовную жизнь. Ну, наверное, многие уже думали о том, что, похоже, в прошлых жизнях мы что-то уже такое эдакое делали, раз мы здесь, в этом мире, уже столкнулись опять с практикой сознания Кришны. Кого посещали такие мысли? Вот меня посещали. Очень часто я думаю, что, похоже, я такая непростая личность, раз я попал в непростую ситуацию. Но смотрите, как мы приходим в этот мир. Как бы там ни было, но Гуру Махарадж приходит раньше. Он уже пришел, и он успел столько сделать, что мы никогда, наверное, не сделаем столько даже огромной толпы. Вот, и мы смотрим на это, а он уже пришел, и он уже проявился. Он уже проявляет здесь свои лилы, потом мы начинаем потихоньку подтягиваться к нему, как к магниту. Вот. То есть так мы проявляемся. Это внешний процесс. Но внутренний процесс в чем состоит? У нас внутри, в нашем сознании, есть поворотные моменты, после которых наша духовная практика начинает ускоряться. Вот те, кто уже прошли вот эту вот яги, инициацию, они, возможно, уже обратили внимание на то, что события начали разворачиваться быстрее. Сам Гуру Махарадж про это говорил, что после инициации наша карма, она начинает быстрее работать. Все быстрее, 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 все ускоряется. Почему? Потому что мы должны успеть очиститься за нашу жизнь. Шрила Прабхупада говорит так, что мы должны уже в конце этой жизни вернуться к Кришне. Он говорит так. Слышали про это, да? Что мы в конце жизни должны к Кришне вернуться? Все с этим согласны? Все хотят? Все готовы? Теперь второй момент. А мы на самом деле этому соответствуем? Или это просто пока наше желание? Насчет соответствия сразу трудно сказать. А может быть да, а может быть нет. Кто-то должен оценить. То есть кто-то извне, но с очень объективным взглядом должен посмотреть на нас и сказать, каковы наши реальные шансы. И то есть если наши шансы нереальны сейчас, то что нам нужно делать, чтобы они были реальными? Вот таково влияние духовного учителя на нашу жизнь. То есть при всех наших желаниях, амбициях и стремлениях должен быть кто-то, кто оценит наше реальное положение. Тот, кто видит наши реальные недостатки, видит наши реальные достоинства и помогает нам преодолеть и то, и другое. У нас, как у всех людей, есть и достоинства, и недостатки. Мы знаем в себе наши достоинства? Кто знает в себе свои достоинства? Абхилаш Гор знает свои достоинства. Кто еще знает? Я знаю свои достоинства. Так, нас становится больше. Итак, вот, еще руки, хорошо. Вот, Сеня знает свои достоинства, молодец. А кто знает свои недостатки? Вопрос, почему тех, кто знает свои недостатки, больше, чем тех, кто знает свои достоинства? Ведь в нас присутствует и то, и другое. Вот смотрите, значит, позиция ученика в чем состоит здесь. Есть люди гордые, знаете, вот они всегда гордятся чем-то. И мы говорим, гордый человек, что такой гордый. Он свои достоинства знает, он их вытаскивает вперед. А обратное проявление гордости, как он будет называться? А? Нет, не смирение. А? Скромность. Еще какое слово? Нет, скромность хорошее качество. Ложное смирение. А как его еще можно назвать? Самоуничижение еще называется, да? Когда человек сам себя начинает принижать. И он на своих недостатках очень сильно концентрируется. Так вот, и то, и другое является проблемой для человека. Если я слишком буду сосредоточен на своих достоинствах и гордиться ими, это проблема. Гордость – это все, я никуда не пойду. Если наоборот, я сосредоточен на своих недостатках, то во мне просыпается зависть. А все вокруг вон какие, а я-то самый падший. Ну, знаменитый, да, уже все знают эту мантру, я самый падший. Как есть история, когда одна из наших духовных сестер, она пришла к Гуру Махараджу и сказала: «Гуру Махарадж, я самая падшая». И дальше она начала говорить вещи. Я когда вот слышал эту историю, мне казалось, что вот ужаснее быть не может. И она говорит, что я настолько падшая, что даже такая личность, как вы, не можете мне помочь. Не можете мне помочь. То есть ученица приходит и говорит духовному учителю. И он когда понял ее настроение, что вот она вот, вот в тамос туда погружается, он ее сразу сказал: «Стоп! Ты не самая падшая. Ты просто падшая». И он ее вернул к жизни. Так работает наш ум. Он нас загоняет иногда в наши достоинства, иногда нас загоняет в наши недостатки. И позиция ученика стоит в том, что он должен поймать как бы центр, вот эту середину, равновесие или баланс. Это слово все слышали, да? Баланс. Нужно держать баланс. Нужно поймать и уравновесить в себе две вещи. Величие быть человеком и ужас быть человеком. Это две противоположности. Мы видели проявление людей в их ужасных качествах. Видели проявление людей в их возвышенных качествах. И ученик, он уравновешивает в себе эти две вещи. Он видит свои недостатки и видит свои достоинства. Но как он их видит? Когда ученик видит свои достоинства, он понимает: вот это я должен отдать Кришне. И с помощью этого я должен служить всем преданным и вообще всем людям, всем живым существам. Поэтому попытка проигнорировать свои достоинства – это попытка не начинать духовную жизнь, не вступать в нее, не желание служить окружающим. А у меня нет ничего. Я не... А чем я вам буду служить? У меня ничего нет. Я этого не могу, того не могу. И этого я не научился. Я ничем не могу. Себя в депрессию, окружающим никакую пользу. Но так не бывает. Потому что от природы мы все чем-то донаделены. Если мы являемся результатом творения Верховной Личности Бога, то, соответственно, у нас должно же что-то быть, какие-то качества. И чем хорошо общество преданных? Когда преданные замечают в нас какие-то хорошие черты, они начинают их культивировать, их начинают подчеркивать. И вначале нам кажется, что это лесть, это не искренне по отношению к нам. На самом деле это не так. Это очень важно слышать в отношении себя, когда говорят, что ты вот здесь молодец, здесь хорошо, здесь хорошо. Так мы узнаем извне, подтверждение приходит, что у нас есть достоинство. Что делать с недостатками? Второй вопрос. Что делать с недостатками? Принять. А что это значит? Осознать, что это значит на практике. Конкретно, что мы должны сделать? Написать список, сказать: это я. И носить с собой. И это я принял. Что? Что с этим делать? Ведь если достоинство мы занимаем в служении, а с недостатками как вот мы можем, например? О! У нас есть опытные преданные. Нужно правильно воспринять свои недостатки. Позиция обыкновенного человека, он все принимает либо как благословение, либо как проклятие. Если у меня что-то хорошее, о, это благословение, это будет счастье. Или, о, это плохо, это проклятие. Все это на всю жизнь, что с этим делать, я не знаю. Есть такое, бывает в умонастроении? Особенно, когда недостаток заметили, все, ну все, я ничтожная личность, все, я не могу вот это, я ничтожная личность, все, все плохо. Изменять, что значит изменять вот это в себе? Нужно посмотреть на свой недостаток с другой стороны. Достоинство – это то, что я умею, правильно? То есть я умею что-то делать хорошо. Если я умею хорошо готовить, это мое достоинство, все понятно, это мое служение. Но у меня есть еще недостаток какой-то. А что такое недостаток? Это то, что я делать не умею. Но хочу, но не умею. И если глубоко подойти вот, ну, к пониманию вот этой вещи, то окажется, что мои недостатки, которые проявляются у меня, это потенциально мои возможности, которые я так и не смог в себе раскрыть. Про зависть все слышали, что есть такое качество? Все слышали? Все слышали про зависть. В себе зависть все чувствовали? Я обычно никогда не чувствую. И, конечно, не скромно. Я говорю, я в себе зависть не чувствую. Я только потом понимаю, что это зависть. Но я ее не чувствую как зависть. Это как праведный гнев проявляется. Что-то такое вообще, безобразие какое-то. Вот так это проявляется нормально. Потом понимаешь, или ты кого-то увидел, да, у нее что-то хорошо получается. Вот я когда вижу преданных, которые хорошо поют, красиво поют, и их киртан, он всем нравится. Я думаю, сердца. Вот, а Индра, это да. В этот момент что во мне проявляется? Зависть. Почему? Почему я им позавидовал? Потому что, в принципе, я тоже могу петь, но пока не научился. И вот как здесь, что работает, как ключ к моему развитию? Я должен начать учиться. Вот позиция ученика у нас стоит в этом. Когда я вижу в себе слабые стороны, когда я понимаю, что я кому-то завидую, я, значит, должен увидеть, что у меня это тоже есть. Но в зачаточном состоянии, неразвитом вообще, я просто ничего не сделал для того, чтобы это проявилось. А можно как-то нейтрализовать детей? Ну, чуть-чуть. Ахимса, Афилаш говорит, Ахимса. Так, немножко, чтобы потише было. Сложно, они громче, чем я. Их не перегречишь. Когда я вижу свои слабые стороны, я и воспринимаю это как возможность стать лучше, вот в этот момент я становлюсь учеником. И вот в этот момент мне начинает появляться другое видение, что я вдруг начинаю понимать, что вокруг меня преданные, которые также стараются стать учениками. Вы замечали, что вот у нас иногда возникают с кем-то, мягко говоря, разногласия. Мы под эту философию можем подсунуть, что это не философская почва. Можно психологию подложить под это, соционику, все что угодно можно подложить. Для чего? Чтобы основать, что я прав, ну, у меня есть основания так себя вести. Это не вайшнавский подход, не ведический вообще. То есть это с точки зрения построения отношений это не работает. Работает другая вещь. Когда я себя вижу как ученика, реально это делаю, то я и других начинаю воспринимать как учеников. И у нас у каждого есть уроки. В школе все учились. Уроки задает, надо учить. Не выучил уроки, получаешь. Ну, в общем, плохой ученик, когда подходит дело к экзаменам, он не сдает экзамены. Что ему грозит в итоге? Раньше был второй год, сейчас отчисление, более жесткие меры. Что происходит с нами в духовной жизни? У нас тоже по жизни есть какие-то уроки. То есть мы тоже чего-то учим в этом мире. То есть что-то мы должны понять относительно себя. Это и есть практика самоосознания. Я осознаю себя. Гуру Махарадж часто говорит в лекциях такую вещь, что для того, чтобы приехать в Москву, недостаточно знать, где находится Москва. Нужно знать, где находишься ты. И поэтому вот со своего места мы можем начинать прогрессировать. Вот это называется самоосознание. Я должен понять, где я сейчас нахожусь конкретно, в каком месте, точные координаты. Тогда я смогу куда-то двигаться. И вот этот процесс, он как раз и проявляется тем, что мы определяем свои достоинства, недостатки. Мы находим сильные стороны, находим слабые стороны, и мы начинаем работать с этими слабыми сторонами. Для чего? Чтобы вот этот процесс обучения в нас запустился. А как мы иначе придем к Кришне? Что такое недостаток? Недостаток – это то, что меня заставляет в итоге критиковать окружающих людей. А там наставление у нас есть, да? Поносить и критиковать преданных – это же первое оскорбление святого имени. Что если я начинаю критиковать тех, кто посвящает свою жизнь распространению славы святого имени – я совершаю вайшнава-апаратху, и мое повторение святого имени, оно потом обесценивается полностью, ничего не дает. Я потом прекращаю эту практику, как наш уже давно ничего не дает, все, я прекращу практику и все. А почему я начинаю оскорблять преданных кого-то? Из зависти. Просто моя зависть. И те, кто посвятили свою жизнь распространению славы святого имени Господа, да, мы делить начинаем. Вот это 24 часа в сутки, а это 2 раза в неделю или раз в 2 недели. Вот тот да, это преданный, а этот нет. Вот если он хотя бы раз в жизни вот это сделал, там преданный хотя бы раз в жизни, самкиртан вышел, все, он относится к этой категории. Он часть своей жизни отдал Кришне. Он уже что-то получил за это. Сукрити какое-то пришло, он уже начинает прогрессировать. Это нельзя критиковать. Наше видение может быть несовершенным. Мы не можем видеть душу, например, непосредственно. И не можем видеть карму человека. Какие-то проявленные вещи мы видим, да, там про рабскую карму, мы, конечно, можем это воспринять. Но глубину сознания мы не понимаем. Это скрыто от нас. Почему? Потому что это личное отношение вот этой дживы и верховной личности Бога. Это их личные отношения. И они скрыты от нас. И мы не можем их увидеть в силу своей нечистоты. И мы очищаемся постепенно. То есть нет такого, что мы резко раз. Значит, сегодня мы грязные, а завтра раз, и мы уже стали чистыми. В один день мы не очистимся, так не произойдет. Мы умрем просто. Мы не выдержим такого очищения. Мы постепенно очищаемся. И мы проходим этапы. И вот когда даже я говорил вот эту вещь про то, как мы обучаемся. Про тьякша, парокша, апарокша, адхокша же, апракрита. Это вот уровни, это очищение нашего сознания, они постепенно происходят. Позиция ученика и состоит в том, что он идет этим путем. Он понимает, на каком он находится месте сейчас, он видит цель. и он двигается к ней с того места, на котором он находится. Очень интересное такое сравнение, если вы, например, находитесь в городе, и вам нужно куда-то доехать, да, подходите к человеку, ну, такая ситуация, спрашиваете, скажите, как мне на Московский вокзал проехать? И он начинает вам объяснять, что с площади Лядова это так-то, так-то, так-то. Он говорит, да какая площадь Лядова, я вообще вот на стрелке стою. Он говорит, нет, ты не понимаешь, добираться нужно с площади Лядова, все. Сейчас, какая стрелка, почему здесь стрелка? С площади Лядова надо ехать. В чем идет речь? Наставление не для нашего уровня, не с нашего уровня они работают. То есть, как оттуда доехать, понятно, а как отсюда, непонятно. Поэтому некоторые наставления мы слышим, они иногда к нам отношения прямого могут не иметь. Поняли, что я сказал? Да? Я тоже понял. Это очень важно понять, что гуру нам дает наставления те, которые нам соответствуют. Поэтому иногда нам кажется, что он какие-то простые вещи говорит. Повторять мантру, я же вроде бы делаю все это, да? Но он указывает нам самые важные элементы нашей практики. И поскольку мы занимаемся бхакти-йогой, то вот эта вот часть йога означает, есть определенные законы. В йоге есть определенные принципы. И один из принципов гласит, что пока ты не закончил и не освоил предыдущее, к следующему переходить нельзя. Это разумно? Как в школе, да? Если ты вот палочки не научился писать, то буквы писать пока рано. Хотя желание есть. То есть, как в музыке, например, талантливый музыкант, он сначала учит гамму, играет. Вот у кого пианисты в соседях живут, кто слышал, как вот они, и вот там по несколько часов уже голова пухнет. Это же тяжело слушать. Они занимаются вот этим делом. Вот. Вначале все очень просто, а в конце эти же люди, которые вот эти гаммы гоняли, они вдруг начинают играть очень красивые вещи и импровизации. Если взять вот в Индии, как вот они раги вот эти играют, то музыкант, он никогда два раза одно и то же не играет. И постоянно есть импровизация. Почему? Потому что в течение какого-то времени он постоянно вот тупо там вот эти вот делал гаммы. То же самое, вначале наша практика, она очень простая должна быть. Это простые вещи. Это повторение святого имени. Мы должны научиться это делать, но хорошо делать. Следовать принципам. Скажите, как можно следовать принципам? Хорошо и плохо. Вот, например, хорошо быть вегетарианцем и плохо быть вегетарианцем. Как можно плохо следовать принципу вот ненасилия? Можете привести пример? А? А что это значит? То есть... То есть не есть мясо, но внутри сохранять вкус, да? Или, например, интоксикация, да, то же самое. Вроде бы внешне я не пью, но по ночам мне снятся сны, в которых в уме я просто вот что только не пью. Так нужно всегда следовать принципам, то есть научиться это делать хорошо. Или, например, вот в разных условиях Нет, ты не сможешь контролировать себя во сне, ты должен контролировать себя в повседневной жизни так, что и во сне тебе не будет хотеться избавляться от желания. Ну, пока не про это, отдельно потом. Например, когда вы вегетарианец у себя дома, да, у вас дома все вегетарианцы, и вы кушаете вегетарианскую пищу, очень нормально, да, ну, и вы нормально следуете принципу, все в порядке, но приходите на работу, а там вокруг люди... то там уже сложнее быть вегетарианцем, а тоже нужно быть вегетарианцем, продолжать следовать этому. То есть в разных обстоятельствах, понимаете, да, что когда мы в благоприятных условиях, очень легко следовать принципам. Например, фестиваль, приезд духовного учителя. В этих условиях очень легко следовать принципам. Но когда мы оказываемся во внешней вот этой вот среде, то там уже не так легко. И мы все равно должны продолжать это делать. Это простые вещи, но их нужно делать всегда при любых обстоятельствах. И когда мы становимся квалифицированными вот в этих вещах, то другие вещи, они начинают нам открываться сами собой. Ну, уровень откровений, просто мы начинаем все это понимать. Как в этой ситуации поступить, как в этой? Потому что наша вот эта вот садана, вот это наши усилия, они были очень искренними и честными. И попытка перепрыгнуть в какие-то вещи, она очень нежелательна. Многие слышали термин сахаджия. Слышали такой термин? Что такое сахаджия? Притворство, есть вариант. Так, еще что? А почему я притворяюсь? А? Имитация. А почему я это делаю? Почему? Сентиментальность моя. А почему я от нее не отказываюсь? Почему я продолжаю это делать, не отказываюсь от этого? А? Легче. легче и проще, да, вот проще сымитировать, чем быть, правильно, да? Ну что, на 2 часа притворился и потом ушел спокойно. Потом еще 2 часа притворялся, и вокруг тебя имидж формируется. Вроде ты нормальный человек, да, все в порядке. Это сахаджи, это, так сказать, упрощение процесса. Я его упрощаю. То есть вместо того, чтобы пройти реально все стадии, я упрощаю. Я говорю, да, это ни к чему. Знаешь, сейчас есть целая сахаджи-йога. Там такая женщина такая, крупная, из индуска, она там гуру является. Например, есть сахаджи-йога. То есть упрощенная йога. То есть вот это не надо, то не надо, это не надо. Просто вот и все. Вот это сахаджи, то есть я упрощаю, я какие-то важные элементы своей практики игнорирую и сосредотачиваюсь на чем-то другом. И опасность в чем состоит? Это база наша, принципы 16 кругов, чтение книг, отношения с преданным, это наша основа, все вот это фундамент. Если мы что-то здесь делаем недобросовестно, не очень качественно, невнимательно, то мы рискуем. Когда строится здание, сначала закладывается фундамент, и он должен быть надежным. Причем его запас надежности должен превышать, чем то, что от него ожидается. Также у нас в духовной жизни закладывается сначала фундамент нашей духовной жизни. Он закладывается вот этими простыми вещами. Джапа, книги, принципы, общение, служение. Вот. И когда вот этот фундамент сформирован, то после этого можно строить уже возвышенное здание какое-то серьезное. Если фундамент слаб, то серьезный внешний как бы давление, то здание может упасть. Также наша духовная жизнь. Если в нашей жизни вдруг начинаются какие-то пробелы, что-то у нас здесь не получается, там получается, где нужно исправлять? Надо спускаться на шаг назад и лечить свой фундамент, восстанавливать его. То есть вся причина только там. Итак, возвращаясь назад в позицию ученика, сейчас нам уже пора заканчивать, у нас остается буквально 3 минуты. Ученик, он принимает в себе вот эти две составляющие. То, что у него есть. У него есть достоинства, есть недостатки. Он вырабатывает смирение по отношению к тому и другому. Достоинство, это, он понимает, это не мое. Кришна, помните, говорит Бхагавад-гите, я талант в человеке. Если во мне есть талант, то это не я, это Кришна. А кому принадлежит Кришна? Ну, точно всем. Его нужно же всем раздать. Поэтому мы свой талант задействуем в служении для всех. Если я вижу недостаток в себе, значит, что-то я не доработал, я должен это делать. Я выясняю, что у меня есть. И в таком умонастроении и смирении он также начинает воспринимать окружающих людей. Я просто повторяюсь. Почему? Потому что это важный момент. Когда мы видим так окружающих нас, преданных, то у нас желание критиковать пропадает само собой. У нас начинаются реальные отношения. И в таком умонастроении мы можем видеть духовного учителя тоже как ученика, но очень и очень продвинутого ученика. И мы, собственно говоря, и собираемся-то у духовного учителя. Почему? Чтобы он нас научил. Ну, таково же наше желание, да, я надеюсь, что мы хотим научиться вот этой духовной жизни, мы хотим научиться этой практике. И мы приходим именно к нему. Почему? Он может нас научить, потому что он сам ученик. Он это проходил. И мало того, самое важное, он продолжает учиться постоянно, он никогда не прекращает процесс обучения. Вопросы? Ну, то есть, что касается свадхармы, или так, ну, природы, да, про которую мы говорим, она у нас есть. При этом у нас есть ложное эго, и важно понять, я действую с позиции ложного эго или нет, да? Не, ну это факт гордость. Я же горжусь тем, что у меня, что у меня получается. Я же горжусь в какой-то мере. Но мы должны все равно это занимать в служении Кришне. В процессе служения это очистится. Поэтому наличие гордости в себе, это как бы не должно являться как бы такой проблемой, потому что искусственно свою гордость мы сами не нейтрализуем просто. На нашу просьбу избавиться от гордости отреагирует Кришна, и он нам пришлет того, кто нас избавит от гордости. От нас важно желание от нее избавиться. Мы должны понять, потому что когда процесс избавления от гордости начнется, важно назад не повернуть. Обязательно кто-то придет, который нам на нашу гордость нажмет достойным образом. И важно понять, что вот сейчас происходит процесс освобождения от моей гордости. Поэтому мы не должны прекращать свое служение или там вот эту деятельность, которая у нас хорошо получается, мы должны очищаться от гордости в этот момент. Поэтому вначале мы это не поймем, мы это поймем в процессе. Вообще сама вот эта вот как бы идея понимания, она состоит в том, что я сейчас понял, потом пойму, как делать. Процесс обратный. Я сначала начинаю действовать, и потом в результате приходит понимание. Редко вообще-то не бывает так, что ты вначале понял, потом начал делать. Понимание – это результат действия, результат реализации. И понимание извне нужно для чего? Оно нам доказывает то, что нужно вступать в процесс. Поэтому получается как? Вот у меня есть гордость или нет гордости, как я делаю или не делаю. Вопрос в чем? Делать или не делать то, что я делаю? Так делать? Конечно, делать. Если кто-то хорошо готовит или кто-то книги распространяет, это не вопрос не делать это. Это вопрос продолжать делать, конечно же, делать это. Кто-то поет хорошо, нужно обязательно это делать. Но в процессе мы будем очищаться. И примесь гордости, она будет уходить. Вот. Ответил? Да, конечно. Как избавиться от лени? Ну, нужно избавиться от лени. Как от нее избавиться? Обычно сложно избавиться от лени, если мы находимся в зоне комфорта. Наша жизнь построена таким образом, мы себя все время пытаемся поместить в удобные для нас условия. Избавиться от лени можно тогда, когда мы оказываемся в неудобных для нас условиях, и нужно что-то делать. То есть иногда это какие-то экстремальные обстоятельства, там вообще от лени быстро избавляешься, например, потоп. Соседи заливают, или вы кого-то заливаете, сразу же все просыпается. Поэтому нужно иметь желание избавиться от лени, и это может быть связано с тем, что мы начинаем сознательно прилагать усилия, культивировать гуну благости, то есть это усилия, мы что-то должны делать через «не хочу», понемногу. То есть избавиться от лени вот так сразу невозможно тоже. То есть мы постепенно это будем делать. То есть прилагать усилия. Тогда мы от нее избавимся. Если совсем не будет получаться, и Кришна все-таки нас любит, он нам пошлет, опять же, кого-то или ситуацию, где нам просто придется от этого. То есть очень жестко это будет. Ну так, радикально. Придется избавиться от лени. Но очень важно развивать в себе вот это. Если замечаем в себе лень, то это очень хорошо. Это уже показатель того, что мы на верном пути. Останется теперь же прилагать усилия. Очень хорошо общаться с теми, кто преодолел в себе это. От них заражаться энтузиазмом, это поддерживает нас. Это очень хорошо. Так, еще вопросы есть у нас? Основной вопрос, когда просад? Сейчас будет. Если вопросы заканчиваются, то значит начнем просад. С чего начать? Первый, с чего начать? Чтобы стать учеником, важно осознать вот один момент, что если человек в этом мире не ученик, то он покойник. В принципе. Его жизнь, она... Вот, вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада, он говорил про это, что существует миллионы мужчин и женщин, которые ничего не знают о духовном самосознании, поэтому их жизнь, она не имеет никакой цены. Если очень остро попытаться вот ощутить этот момент, вот остроту этого момента, что если я не учусь, то я умираю, вот этот момент осознать, вот так, то тогда первый шаг, он как раз и будет состоять в этом, чтобы принять, что единственный способ быть счастливым в этом мире, это учиться постоянно чему-то. Если мы не учимся, то мы деградируем. Наше развитие, оно останавливается. Есть масса традиций, помимо вайшнавской традиции, которая описывает вот этот процесс ученичества, что это очень важная часть. И что, в принципе, человек, когда он лишен знания какого-то, то это вообще ужасная вещь. Это страшно, если мы не учимся. Жизнь животного в чем состоит? Еда, сон, самооборона, секс. Четыре функции, они всегда присутствуют. Кто такой ученик? Он поднимается выше этого. Потому что жизнь на уровне чувственных наслаждений, что такое? Это я все время что-то получаю. Я получаю чего-то, получаю, но я не учусь, не обучаюсь. Вот. И вот этот вот процесс обучения, он начинается с того, что я понимаю, что способ жить в этом мире, счастливой жизнью, это быть учеником. И если вы, например, в своей жизни помните момент, когда вы чему-то учились, и вам было это интересно, это вас радовало, вдохновляло, и потом вы вдруг прекратили этот процесс, у вас есть возможность сравнить. Это если есть. Или послушайте того, у кого есть этот опыт. Но чтобы начать процесс, это надо в контакт с личностью вступить. Это гуру. Гуру Махарадж, когда вы с ним общаетесь, когда вы приходите к нему на даршан, задаете свой вопрос. Вот в этот момент начинается ваше ученичество. Ваш вопрос подразумевает, что вы получаете наставление и будете этому следовать. Вот это вот наш вопрос. В таком умонастроении, когда мы приходим к духовному учителю, у нас как бы обоюдный процесс. Мы пришли зачем-то, нам нужно наставление, но взамен мы готовы следовать тому, что нам скажут. Это поэтому все время такой волнительный момент. Вот я сейчас спрошу, а в ответ я могу ведь услышать далеко не то, что я же... Это страшно, вот как, не то, что страшно. Ты переживаешь, что я сейчас услышу. А вдруг мне гуру скажет, такое? Такое мне скажет, а я даже думать об этом боюсь. И потом подходишь, а он видит, чего ты боишься. И он, обладая состраданием, имея человеческую при этом природу, он дает тебе то, что ты можешь делать. Вот так начинается. Поэтому у каждого начало обучения начинается с того, что он понимает, что учиться нужно. И второй шаг, то есть он же как бы, ну первый, он же две ноги, да, то есть шаг вот этот. Это то, что мы к гуру идем. И, кстати, гуру это не только обязательно наш духовный учитель. Вот тоже важно понять, что иногда наше обучение начинается, когда мы общаемся с тем, кто всего лишь на чуть-чуть больше нас знает. Ответил на вопрос или нет? Если нет, я могу еще что-то добавить. Проголодались? Все постятся? Ну, еще какие-то вопросы будут, если? Рантарадж Шримад Бхагаватам Ки Джай. Явление Гуру Махараджа Ки Джая. Нитай Гауру Примананде. Хари Бол.